Добрый вечер. У Минску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет юрист Игорь Кабалик. Сярод іншага мы погутрим про справу ксяндза з Лельчыцаў на Гомельщине Віталя Мишони. Завтра католический святар має з'явиться у суд, бо его обвинувачують у неподпорядкованні службовым особам. Мясцовые улады домагаются зносу крыжа, які усталяваны на уезде у Лельчыцы. У наших доследах мы погутрим про то, ці обвастрае экономичный кризис проблему п'янства. А у нашим опытанні жыхары Могилёва скажуть, ці стали яны более пить алкоголю с початком экономичного кризису.
Народ у нас всегда любил выпить. Вне зависимости от кризиса он найдет, что выпить.
Мы расскажем про новый альбом гурту «Старый Ольса», а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартусик протягне оповед про одну из переможцев нашего конкурсу Ирину Дорофейчук. Усё гэта да і іншае пасля асноўных навінаў дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Стасі Вашкевіч.
Добрый вечер. Беларусь і Расія ствараюць адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны. Пагадненне было падпісанае прэзідэнтамі Лукашэнкам і Мядзведзевым у Маскве на найвышэйшай радзе саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Сярод іншых важных дакументаў саюзнай дзяржавы былі падпісаныя узгадненне замежнай палітыкі, дэкрэт аб бюджэце і пагадненне аб роўнасці правоў грамадзян абедзвюх краінаў. Паводле інфармагенства «Белапан», прадстаўнік расійскага прэзідэнта Сергій Прыходзька таксама заявіў, што быў выпрацаваны план ўвядзення адзінай валюты ў саюзнай дзяржаве на працягу аднаго году. Беларускі бок пра гэта нічога не паведамляе. Іран абвясціў аб запуску ў космас першага спадарожніка ўласнай вытворчасці. Захад выказаў заклапочанасць запускам, аргументуючы, што тыя ж тэхналогіі могуць быць скарыстаныя для вытворчасці балістычных ракетаў. Міжнародны суд у Гаазе вызначыў межы эканамічных зонаў Украіны і Румыніі вакол украінскай выспы Змяіны ў Чорным моры. Суд задаволіў патрабаванне Румыніі, якая дамагалася прызнання выспы скалой без права мець уласныя тэрытарыяльныя воды. Па ацэнках экспертаў, у водах вакол выспы знаходзяцца каля 10 мільёнаў тонаў нафты і мільярды кубаметраў газа. На паўночным захадзе Пакістану ўзарваны стратэгічны важны мост на дарозе ў Афганістан. У выніку быў перарэзаны асноўны шлях паставак для сілаў міжнароднай кааліцыі. І ЗША не змогуць надалей выкарыстоўваць манаскую авіабазу ў Кіргістане ў якасці перавалачнага пункту для сваіх войскаў у Афганістане. Кіргізскі прэзідэнт Курманбек Бакіёв зрабіў гэтую заяву пасля сустрэчы са сваім расійскім калегам Дзмітрыем Мядзведзевым у Маскве. Пентагон заявіў, што вельмі спадзяецца, што зможа працягваць карыстацца базай у Манасе, назваўшы яе надзвычай важнай для паставак войскам ЗША ў Афганістане.
Дзякую, Стасі Вашкевіч яшчэ раскажа пра асноўныя міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Россия и Беларусь створают одну систему супрацьпаветранай обороны. Такое погоднение, подписанное у Москве. Александр Лукашенко удельничал там у посяжении высшейшего Держсовета союзной державы. Президент Медведев заявил, что Россия и Беларусь повинны принимать скоординованные действия для супрацьстояния сусветному кризису.
У нас с вами есть и крепкая база энергетического сотрудничества, я имею в виду соглашение по газу. У нас есть решимость двигаться вперед по вопросам обеспечения взаимной безопасности, в том числе по линии ПВО.
У вайсковых частках, куды прызваныя Франак Вячорка, Іван Шыла і Змітер Федарук 7 лютага будуць прымаць прысягу. Паплечнікі і родныя збіраюцца наведаць тэрмінова запісаных у салдаты. Сёння ў Гомелі маладыя актывісты правялі пікет супраць рэпрэсіяў за палітычныя перакананні. Затрыманых пікетоўцаў у міліцыі распраналі дагала, а суд пакараў іх высокімі штрафамі. Гаворыць Васіль Такарэнка.
Я такого нигде в Европе не бачу, как человек распранали целком. Догола. Распранули догола. У присутности инших светских особ меня наоборот примусили пробачить трусы снять. До чего мы дожились.
Беларусьбанк снизил процентные ставки жилевых кредитов с 22 до 17%. С рекомендацией понижения ставок ранее выступил Национальный банк. Добрускі маслазавод пасля перапынку не аднавіў выпуск малочнай прадукцыі. Надалей тут збіраецца выпускаць упакоўку.
Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю. Як ви чулі, сьогодні у Москві відбулося посядження найвищого дзержсовету так званої союзної держави Білорусі і Росії. Яно не проводилося більше за год і некілька разів зривалося. Росія і Білорусь розпрацювали план сумісних діянняў по введенні адзінай валюты – рубля. Про гэта сёння паведаміў журналістам памочнік прэзідэнта Росіі Сергій Прыходзька пасля пасяджэння, перадае расійскае агенцтва Prime TASS. Паводле словаў Сергія Прыходзькі, план разлічаны на адзін год, пры гэтым ён аднак зазначыў, што не варта забягаць наперад і ставіць тэрміны ўвядзення адзінай валюты. У афіцыйным паведамленні прэсавай службы прэзідэнта Беларусі паводле вынікаў пасяджэння нічога не сказана наконт таго, ці абмяркоўвалася кіраўнікамі дзяржаў тэма ўвядзення адзінай валюты. А яшчэ сёння на пасяджэнні кіраўнікі Беларусі і Расіі падпісалі пагадненне аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле расійскага генерал-палкоўніка Александра Зеліна, сістэму ўзначаліць камандуючы вайскова-паветраных сіл і супрацьпаветранай абароны аднаго з бакоў, якога будуць прызначаць прэзідэнты абедзвюх краін. Усяго ў адзіную сістэму ўвойдуць 5 авіяцыйных, 10 зенітна-ракетных, 5 радыётэхнічных частак і адна радыёэлектроннай барацьбы. Вайсковы глядальнік Александр Алесін адзначае, што ў стратэгічным і геапалітычным сэнсе стварэнне аб'яднанай сістэмы супрацьпаветранай абароны найперш выгодно России.
Руководство Беларуси вытягивало из России очень много экономических льгот и преференций, и уже это практически лет 10-11 длится. Лукашенко обещал и сказал, вот-вот-вот завтра. И так промурыжил 10 лет.
Значит, официальный Минск поддался тиску сбоку России.
Под давлением кризиса, конечно, который Россия использовала в своих целях. Сейчас это просто жизненно необходимо, чтобы Россия не закрывала свой рынок. А такая опасность существовала. Дальше играть вот эту игру, которую Лукашенко играл 10 лет, стало уже невозможно по экономическим причинам.
Другое пытание, которое сегодня обмерковывалось в Москве, активизация экономичного взаимодействия, у тем лику на данный российскому рублю статуса региональной валюты. Россия выказала готовность разглядеть пытание про додатковый кредит Беларуси у нескольких десятков миллиардов рублей. Тягом двух тыдней Центробанк и Министерство финансов повинны дать свои заключения по этим пытаниям.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Такім чынам, Расія выказала гатоўнасць разгледзець пытанне пра дадатковы крэдыт Беларусі, а тым часам замежны дзяржаўны доўг Беларусі за мінулы год узрос амаль на 60%. Пра гэта крыху пазней у нашай праграме. Алесь, праша, нагадаю, тэлефон у Менску 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць у любы час і выказвацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. І некаторыя слухачы ўжо реагуюць на тэмы паседжання, сённяшняга паседжання найвышэйшай рады, так званай саюзнай дзяржавы.
Ну вось і дагуляліся ў саюзную дзяржаву. Беларусь стала першай лініяй абароны Расіі. А я мяркую, што трэба бараніць незалежнасць нашай бацькаўшчыны.
О каком союзном государстве и единой валюте может идти речь? Со стороны Беларуси на это может пойти человек с недалеким, неразвитым умом. Александр Григорьевич Лукашенко, вы уже давно находитесь в зоне действия российского капкана. Еще шаг, и он сработает. Остановитесь, пока не поздно. Владимир Песковский, город Гомель.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Замежны дзяржаўны доўг Беларусі за 2008 год узрос амаль на 60%. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Паводле Міністэрства фінансаў Беларусі, на 1 студзеня запазычана склала 3 мільярды 718 мільёнаў даляраў США. Акрамя таго, ўжо сёлета Беларусь атрымае другія траншы займаў ад Расіі і Міжнароднага валютнага фонду. Афіцыйны Мінск звярнуўся таксама да кіраўніцтва Расіі з просьбаю даць яшчэ адзін крэдыт на 100 мільярдаў расійскіх рублёў. А старшыня правлення Нацбанку Пётр Пракаповіч ўжо кажа пра новыя пазыкі.
Рэальная праца з усясветным банкам дазволіць нам у красавіку, максімум у траўні, атрымаць да 1 мільярда даляраў США. Другі кірунак – гэта праца з Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця. пакуль яна толькі пачынаецца. Але я думаю, што калі мы пачнем яе цяпер, то 10 да ліпеня можна рашаць пытанне і з імі. І нарэшце, гэта яшчэ і праца з найбуйнейшымі еўрапейскімі краінамі, непасрэдная праца з урадамі гэтых краінаў па атрыманні крэдытных рэсурсаў.
Былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку прафесар Станіслаў Богданкевіч упэўнены, без знешніх пазыкаў было б не выкруціцца. А грошы патрэбныя, паколькі Беларусь летась значна больш купляла імпартных тавараў, чым прадавала сваіх на экспарт, падсумоўвае прафесар.
Все эти деньги нам нужны для того, чтобы оплачивать дисбаланс по внешней торговле. И этих денег недостаточно. Поэтому ситуация по-прежнему серьезная.
Кіраўнік аналітычнага центру стратегии Леонид Заіка прогнозуе сёлета еще больше рост державного долгу.
Прогноз совершенно простой, потому что запутались в собственном...
Прогноз абсолютно простый, покольки заблыталіся во власной экономичной политике, у ліпні. І Пракаповіч, герой Беларусі ўліп, і Лукашэнка. Грошы яны бяруць. Прыкладам, у міжнароднага валютнага фонду ўзялі, а за студзень 900 мільёнаў даляраў убухалі. Афіцыйна нас балансаванне грашовай палітыкі на падтрыманне курсу. Але ж рубель па-ранейшаму дэвальвуецца, і золатавалютныя рэзервы таюць. Вось у чым уся небяспека сітуацыі.
Вось у чым уся апаснасць сітуацыі.
Меркаванне кіраўніка аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леаніда Заікі. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве пра тое, што буйныя прадпрыемствы Беларусі ў сувязі з эканамічным крызісам церпяць ад затаварвання.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаванні лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 годины 12 хвилинов. Буйныя прамысловыя прадпрыемствы Беларусі ў сувязі з эканамічным крызісам церпяць ад затаварвання заводскіх складоў і зніжэння заробкаў працаўнікоў. Тэму працягвае Ігар Карній.
Пляцоўкі Менскага аўтамабільнага заводу перапоўненыя самазваламі. Паводле Валянціна Лопана, колішняга памочніка гендырэктара МАЗа, гэта самая непрыемная сітуацыя для любога прадпрыемства – замарожванне абаротных сродкаў. Чым больш назапашваецца нерэалізаванай прадукцыі, тым меней магчымасцяў для развіцця. До того ж, істотно павялічваюцца выдаткі на захаванне товару.
Если запасы растут, то у предприятий своих площадей же не хватает, они начинают искать на стороне электроплощадки арендовать. Дополнительно еще затраты на содержание этого склада. В зависимости от рынка по товарным продукциям, сколько это простоит, неизвестно, потому что спрос на всех рынках падает. Прогноз пока пессимистический, что это быстро удастся распродать. Это будет распродаваться в течение долгого времени, поэтому эти деньги замороженные будут долго там находиться.
Про затоварывание территории рассказывают и супрацовники Менскага заводу «Атлант». У значнай ступені разгрузіць склады дапамог ажыятаж у першыя дні новага году, калі пасля дэвальвацыі людзі без разбору скуплялі тэхніку. Крамы ачысціліся ад балясту, які па некалькі гадоў стаяў мёртвым грузам. Аднак, як кажа рабочае прадпрыемства, цяпер колькасць вырабленых лядоўняў зноў істотна перавышае попыт. Да таго ж, адміністрацыя ўжо папярэдзіла пра 20-працэнтнае зніжэнне заробкаў.
У Барановичах 25 тысяч холодильников стоит. На заводе стоит большое количество молодечных на складах. Сам факт, что мы не арендуем сейчас, ставим за счет экономии, чтобы не платить за аренду, ставим себя на заводе. Зарплату понизили на 20%. Мы, например, белорусских получали 1,5 миллиона, сейчас будет на 1300 меньше. Девальвация в отношении доллара. Мы на эту сумму уже не знаем, конечно. Минус 20 и минус еще считай 20.
Няма працы для шмат яких працаўнікоў з іншага атлантаўскага падраздзялення, якое займаецца вырабам пральных машынаў. Ад лютага частка людзей пераведзеная з прамысловай зоны Шабаны, дзе месціцца пральны корпус «Атланта», на галоўнае прадпрыемства. Як лічыць колішні кіраўнік Інстытуту эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук, доктар эканамічных навук Геннадзь Лыч, сур'ёзнасць крызісных наступстваў для сучаснай Беларусі узмацняе савецкая спадчына, з якой кіраўніцтва краіны ніяк не адважыцца развітацца.
Мы былі зборачным цэхам, адзінага народнагаспадарчага комплексу Савецкага Саюза. У тыя часы нам быў вялікі плюс, таму што мы былі на канцы тэхналагічнага ланцужка, а хто на канцы, той здымае сліўкі. Калі Савецкі Союз развалился, застався гэты цех, які, уласна кажучи, непад'ёмны для одной нашай краіны. Калісьці эканамісты переканалі Кевіча і напрыканцы сваёй дзейнасці быў згоден з тым, што адзінае выратаванне нашых флагманаў – уключэнне іх у транснацыянальныя карпарацыі. Таму што ў нас ні наукі нема, ні сродкаў нема для таго, щоб забезпечыць вырашэнне гэтай задачы. А ўже калі прыйшоў Лукашенко, ён падумаў, як гэта я аддам камусьці такія заводы магутныя. Только сёння пачынаюць гаварыць. І в асноўным Расіі аддаюць. А это эканамічная каланізацыя, інакш это я не магу сказаць.
Меркаванне доктара эканамічных навук Геннадзя Лыча. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіны 15 хвілінаў і неўзабаве гутарка з нашым сённяшнім госцем, юрыстам Ігарам Кабалікам, але спярша крыху музыкі.
Як радасний кілім, любить розвінуть небеси поночі, каб душа, ідучи в Єрусалім, не блудила в темри, Бога помнячи, колір світання і пали. Спинності, незмінності, обранають міху давніну. Важить час прозристими безмінами, і ведуть не все дороги в Рим. У Єрусалим ідуть не
На хвалях ночной свободы песня «Иерусалим» на верш Рыгора Барадуліна у выкананні гурту «Тезаурус». У Менску 22 гадзіны амаль 18 хвілінаў. Заўтра у Лельчыцах на Гомельшчыне каталіцкі святар Віталь Мышона мае з'явіцца ў суд, бо яго абвінавачваюць у непадпарадкаванні службовым асобам. Мясцовыя ўлады дамагаюцца зносу крыжа, які ўсталяваны на ўездзе ў Лельчыцы. Сам святар да суду пакуль устрымліваецца ад каментароў, але нашым госцем сёння будзе юрыст Ігар Кабалік, які займаўся гэтай справай. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі з Берасця. Добры вечар.
Вечер добрый вам.
Ці не маглі б вы расказаць, як атрымаўся гэты канфлікт вакол крыжа?
Гэта історія пачалася ещё недзе ў сярэдзіне 2008 года. Это прихожане католического прихода приняли решение поставить крест при въезде в поселок. Они обратились с письмом в местный райисполком и получили такое согласие за подписью его председателя и разрешение. Одно только условие было поставлено, что данные крыши они повинны были согласовать с МЧС и местной милицией, ну, в лице ГАИ, наверное. Они такое согласование получили. После этого, после установки креста, пригласили ксёнза, и он этот крест осветил. Вроде бы первая часть закончилась спокойно. Прошло какое-то время, буквально неделя-две, и ксёнза вызвали в суд, где на него, так сказать, составили административный... архитектор района... составил административный протокол, якобы, что этот крест был установлен без согласования с архитектором. Состоялось судебное заседание. Судья очень внимательно разобрался в этих обстоятельствах. Он посмотрел, что фактически решение было согласовано с председателем. Но не вина прихожан в том, что они не выполнили какие-то как говорят, основные дополнительные требования. Основное требование было, что исполком согласен и указал две инстанции, которые были, так сказать, с которыми надо было согласовать это все. После этого суд вынес решение о том, что административный протокол составлен необоснованно, и это административное дело по данному факту прекратил. Но, к сожалению, на этом не закончилось все. Значит, вот завтра состоится еще одно заседание, где уже другая инстанция. Кстати, еще даже неизвестно, потому что Ксенза вызывают в суд, но он не имеет материалов на руках, по каким основаниям и кто к нему имеет претензии. Завтра в суде он об этом как раз узнает. Но предварительная информация в том, что якобы он не согласовал или отвод земельного участка, или не отреагировал надлежащим образом на какие-то предупреждения, которых я даже тоже не знаю, есть они, нету. Это завтра будет известно. Так.
Господар Кабалик, а как так отрымалось, что выконкам, нават старшиня выконкаму дал дозвол на усталявание крыжа, и той же выконкам спробуя за гэта покарать про суд, причем, ну, коли старшиня, сдается, выше за старшиню никого няма. Як так может быть, что одной рукой выконкам дозволяя, а другой забраняя?
Вы понимаете, решение дал председатель райисполкома, но одно из структурных подразделений этого исполкома, ну, с этим не согласилось.
Так у нас же заяца вертикаль у Беларуси.
Как я могу прокомментировать такие события, когда, если бы я принимал решение, я бы такого не допустил, естественно. Если бы юристы, которые находились в исполкоме, внимательно посмотрели эти бумаги, скорее всего, они тоже не допустили бы таких решений. Тем более вы знаете, что в нашем государстве существует порядок единого окна, где не гражданин должен собирать бумаги, а чиновник должен собирать бумаги по требованию гражданина. В данном случае прихожане обратились, получили разрешение. Если какая-то из структурных подразделений чиновничества считает, что их права нарушены, ну так будьте добры, проявите вы инициативу. Зачем прихожан заставлять что-то делать?
Вам у вашей працы юриста доводилось ранее сутыкаться, как бы неде мясовой уладе не подобалось, что стоять крыжи?
К сожалению, по крыжам мне такого... Ну и хорошо, что не приходилось. Я знаю, например, на въезде в каждую деревню, вот здесь даже в Брестской области, стоят крыжи, но ни разу не слышал, чтобы это все занимало вот такой, ну, такой нехороший отпечаток принимало. Люди принимают решения, сельский поселковый совет согласовывает, ставят кресты. Ну и никогда до таких вещей не доходило. Ну а мне, в принципе, конечно, раньше приходилось заниматься подобными вещами. Вы помните, когда-то лет 5-7 назад было дело Ксенза Збигнева, Королика, которого депортировали из Беларуси, из Бреста. Вот я как раз в течение 5 лет занимались, мы страдали вот по этим делам то же самое. Почему-то мне сегодня кажется, что кому-то в местных властях, ну, не имется, или как это назвать. Они хотят повторить такие же истории вот сегодня. Они государству нашему не нужны.
Господар Кабалик, насколько я ведаю, как раз после той истории с ксензом Короликом у вас позбавили лицензии на юридичную деятельность. Как вы деятельствуете теперь, как независимый юрист без лицензии?
Теперь мы, как говорят, независимые юристы. Вот всегда спрашивают, от кого же вы независимы? Я говорю, мы независимы от властей. Мы служим закону, а не служим нынешним чиновникам, не служим интересам их. Мы стараемся соблюдать закон, чтобы этот закон и власти соблюдали. А вот здесь как раз и проблемы великие есть. Они заставляют граждан соблюдать закон, но сами иногда игнорируют его. Вот это для нас как раз весьма неприятно.
А насколько тяжко деятельствовать без лицензии в теперешних условиях?
Практически невозможно. Почему практически невозможно? Представлять интересы гражданина в суде без лицензии невозможно. Где-то выступить от него и от его имени тоже невозможно. Если раньше в законодательстве было указано, что гражданин имеет право иметь представителя, то теперь представителями только могут быть в суде адвокаты, либо там по отдельным категориям лица, которые имеют ту же самую лицензию. Ну а лицензию для того, чтобы получить, необходимо быть лояльно, верно подданным. Вот так я бы ответил на этот вопрос.
Я нагадаю, с нами на связи из Берасця незалежный юрист Ігор Кабалік, и мы протягнем эту гуторку литерально про хвилину. Але сперша наш телефонный отказник 266-39-52, номер у Менску включенный 24 часа на сутки. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и свете и наших передачу.
1 мая доведется платить у 2,5 раза больше за воду. Это прикладно 1500 за кубичный метр. Ну, на квартиру идет хай 6 кубичных метров. Придется заплатить 10 000 белорусских рублей. При заробку в Менску 1 000 000, ведаете, 1%. Не выпил бутыльку водки, дыхай нальется день и ночь. Еще больше повышать надо.
Как известно, хорошей пенсией у нас могут похвалиться отнюдь не те, кто всю жизнь много работал, а те, кто не очень обременял себя работой. Посмотрите, какая пенсия у милиции. Что они, много работали? Посмотрите, какая пенсия у военных. И они не перетрудились. Наконец, посмотрите, какая пенсия у разного рода чиновников и чиновничков, которые тяжелее ручки ничего не поднимали. Их пенсии не идут ни в какое сравнение с пенсией простого рабочего или колхозника. Разве это справедливо?
Вот такие меркования слухачев. Еще раз нагадаю, номер у Менску 266-39-52. Вот отказник уключены 24 часа на сутки. А мы теперь на хвалях ночной свободы. У Менску 22 часа и 27 хвилину. И с нами на связи по-ранейшему застается юрист Ігор Кабалік. Господар Кабалік, у меня теперь питание, уже не связанное с вашей юридичной деятельностью. Экономичный кризис отбился неяк особисто на вас, на ваших знакомых и на тех людях, которые до вас звертаются по юридичную допомогу?
Ну, я працую на заводе юристом. И должен сказать, что вот как раз этот январь месяц, вы же знаете, что половину января месяца и те годы, и этот год народ гулял. Сейчас, в принципе, только начинают выходить на работу. Я думаю, что январь и февраль месяц, он не скажется каким-то образом на зарплате или где-то что-то такое. Результаты его мы узнаем по итогам работы за первый квартал. Ну а мое мнение, потому что когда ты связан с производством, когда ты видишь... Все это отношение внутри республики, когда ты в январе месяце приходишь и тебя радует тем, что проводят 20% девальвацию, я думаю, что кризис нас настигнет где-то в середине мая. Вот по тем прикидкам, которые мы, так сказать, на заводе ведем и вообще, которые, так сказать, вот можно сделать вывод. В чем он скажется, вы хотите, наверное, спросить? Я думаю, будет весьма... тяжело получить заработную плату, а предприятиям весьма сложно будет рассчитаться по налогам за хотя бы, ну, вывести, хотя бы в нули выйти по кварталу первому.
А я как раз хотел задать крышку иншее питание. Вот сегодня у нас починалась программа, основная новина. Это поседжение, так званой, наивысшей рады союзной державы Беларуси и России в Москве. И там обмерковывались экономичные питания, и не только экономичные. Беларусь уже шмат пазыков взяла у России и просит еще 100 миллиардов российских рублей. И Россия сегодня погодилась разглядеть это питание. И одночасно сегодня подписали погоднение про створение единой системы супрацьпаветранной обороны Беларуси и России. Вот вы сочите за всеми этими белорусско-российскими отношениями, и тихвалюю вас эта тема.
Мы внимательно смотрим за событиями, которые разворачиваются и вот в этих отношениях России и Беларуси. Потому что те предприятия, с которыми я сотрудничаю, они имеют рынок российский. Но в отношении, так сказать, тех заимствований, которые пытается получить Белоруссия. Понимаете, вы хорошо сказали. Россия согласилась рассмотреть. Согласиться рассмотреть и получить – это разные вещи. У России сегодня тоже своих проблем хватает. И вы слышали выступление российского президента, который сказал, что со всеми своими союзниками переходим на рыночные отношения. Деньги так просто никто не дает. Ну а в отношении противовоздушной обороны, ну от кого стоит вопрос, от кого, кто нам угрожает?
Дякую вам великий за гутарку.
Коли ласка, пожалуйста.
Я нагадаю, на сувязі був Ігор Кабалік, незалежний юрист з Бєрасця. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес Свобода.орг.
І завтра о 13-й годині, поводле мінського часу, відбудеться онлайн-конференція з економістом Ярославом Романчуком, який вийшов з дарачої ради при державних органах, при Совєті міністрів Білорусі, яка мілася розпрацьовувати імідж Білорусі у світі. Я ще раз нагадаю, сайт свобода.орг. Своє питання Ярославу Романчуку ви можете досилати уже тепер. До завтра застається вже менше за півтори години. На хвалях Ночної Свободи з вами надалі Олексій Знаткевич. У наступную полгодину мы еще погутрим про то, те обострая экономичный кризис проблему пьянства. А в нашем опытании жыхары Могилева скажут, те стали они более пить алкоголю с початком экономичного кризиса.
Работать надо. Пить – это не выход из положения. Вот я на пенсии работаю, ну что мне кризис? Не надо лениться и не помрем.
Мы расскажем про новый альбом гурту «Старый Ольса», а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягнет оповед про одну из переможцев нашего конкурса Ирину Дорофейчук. После 23-й годины эссе Сергея Дубовца «Як любить», у передачи «Белорусская замежа» про свято белорусского школьництва у Литве, у экспертизе «Свободы» то, что Александр Лукашенко погодился на створение одной региональной системы супроцповетренной обороны и тему новых российских кредитов для Беларуси, обмерковывают загадчик отдела Беларуси Институт Украины СНД Александр Фадеев и эксперт Белорусского института стратегических исследований Денис Мельянцов. А у вольной студии сегодня гуторка про старшиню Рады Белорусской Народной Республики Антона Луцкевича. Але найперш нагадаем, что сегодня отбывается в Беларуси и свете, и побольше со мной в студии изноку Стась Ивашкевич.
Изно, добрый вечер. Беларусь и Россия створают единую систему супрацьповетранной обороны. Погоднение было подписано президентами Лукашенком и Медведевым у Москве на наивысшей раде союзной державы Беларуси и России. Серед інших важных документов союзной державы были подписаны узгоднение замежной политики, декрет об бюджете и погоднение об ровности правов громадян обедвух краин. Поводле информагентства Белопан, представник российского президента Сергей Приходько так само заявил, что был выпрацеванный план уведения российского рубля как одной валюты у союзной державы на протягу одного года. Белорусский бок про это ничего не поведомляет. Замежный долг Беларуси летась узрос амаль на 60%. Менск шукае новых кредитов. У войсковых частках, куды призваныя Франак Вячорка, Иван Шила и Змитер Хвидарук, 7 лютого будут принимать присягу. И Беларусьбанк по рекомендации Нацбанку снизил процентные ставки жилевых кредитов с 22 до 17%. Неофициальный союз поляков на чале с Анжеликой Борис собирается узаконить свое основание. Зест организации плануется провести у Барановичах. И коротко про подзею в свете. Иран обвестил об запуску у космос первого спадорожника властной вытворчести. Захад выказал заклопоченность, аргументуючи, что те же технологии могут быть скористаны для вытворчести баллистичных ракет. Международный суд у Гаазе вызначил межи экономичных зон Украины и Румынии вокруг украинской выспы Змяиной у Черном море. Суд задоволил потребование Румынии, якая домогалась признания выспы скалой, без права иметь властные территориальные воды. По оценках экспертов, в водах вокруг выспы находятся знаходзілася каля 10 мільёнаў тонаў нафты і мільярды кубаметраў газу. На паўночным захадзе Пакістану ўзарваны стратэгічна важны мост па дарозе ў Афганістан. У выніку быў перарэзаны асноўны шлях паставак для сілаў міжнароднай кааліцыі. І ракета, пушчаная з тэрыторыі паласы газа, ударыла па ізраільскім горадзе Ашкелон. Ахвяраў не было, але Ізраіль нанес удар у адказ, разбамбіўшы памежжа паласы газа з Егіптам. Мэтай бамбардавання былі тунэлі, якія Хамас выкарыстоўвае для кантрабанды зброі і правіянту ў газу.
Вы на хвалях начной свабоды і зараз пра надвор'е. Заўтра ў верасці пахмурна, раніцай каля 0 градусаў, удзень да плюс 2. У Віцебску і Магілёве чакаюць снегапады, раніцай каля 10 градусаў ніжэй за 0, удзень каля мінус 6. У Гомелі і Горадні ранкам каля мінус 3, удзень каля мінус 1, снег. У Менску таксама прагназуюць снегапады, раніцай каля 8 градусаў марозу, удзень каля мінус 4. На шмат якіх дарогах чакаецца галалёдзіца.
Доследы свабоды.
Узровень спажывання алкаголю ў Беларусі адзін з найвялікшых у свеце. Як паўплывае на гэта эканамічны крызіс? Стануць беларусы піць больш ці менш? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Паводле міністэрства аховы здароўя, летась на аднаго беларуса было выпіта 12,5 літраў спірту, між тым, як яшчэ 5 гадоў таму грамадзянін краіны выпіваў крыху болей за 8 літраў. Нагадаю, Усесветная арганізацыя здароўя лічыць, што пры перавышэнні ўзроўню 8 літраў пачынаецца незваротная дэградацыя асобы. Што выратуе беларусаў ад дэградацыі? Ці можа так стацца, што дапаможа сусветны эканамічны крызіс, які няўмольна набліжаецца да Беларусі? Намеснік галоўнага ўрача Менскага наркалагічнага дыспансеру Ірына Кананович пацвярджае лекавыя якасці крызіснай сітуацыі што да чалавечага арганізму.
Обычно, когда кризис, то люди все, нормальные люди, они все собираются. Во время кризиса уменьшается все, и заболеваемость, и суициды, и все остальное. Так что, если у нас будет кризис, и будет проблема трудоустройства, денег и все остальное, вот это все уменьшится. Люди будут нацелены на выживание, а не на занятия всем другим.
Пакуль, паводле Ірыны Кананович, у яе няма звестак, што ў сувязі з крызісам павялічылася спажыванне спіртных напояў. Доктарка адзначыла складанае становішча са спажываннем алкаголю падлеткамі і моладдзю. Хоць рэзкага скачка тут няма, але агульная колькасць пітушчай моладзі турбуе адмыслоўцаў. А вось галоўны нарколяг Беларусі Алексей Александраў не выключае росту спажывання алкаголю ў выніку крызісу.
Если считать, что психосоциальный стресс, который этот кризис вызывает, это фактор риска злоупотребления алкоголем, с большой вероятностью это будет так. Но этот психосоциальный стресс может быть, на мой взгляд, устранен достаточно успешными, эффективными управленческими решениями, которые уже сейчас предпринимаются.
Под поспеховыми решениями керавництва спадар Александров разумеет экономичные и политичные заходы ураду, але якія докладно головный нарколяг Беларуси не патлумачыў. Сярод заходов, как перадолить подлетковое пьянство, Алексей Александров назвал деятельность при дзіцячых поликлиниках центров, приязных подлеткам.
В нашей стране организованы центры дружественные подросткам, центры дружественной молодежи. Прошли обучение по поводу противодействия тяжестям жизни, не только употреблению алкоголя, но и тому, как справляться со стрессом без алкоголя. И вот в этих центрах дружественным подросткам они могут получить совет не только взрослого, но и равного им, такого же подростка, который сам научился преодолевать стресс без алкоголя, научился говорить «нет» наркотикам, когда ему предлагают.
Паводле Алексея Александрова, у Менску дзейнічае 14 таких центров, амаль у кожнай другой дзіцячай поликлініцы. Мне, аднак, не пашанцавала. Я абзваніў 25-ю, 23-ю, 20-ю поликлініки. Там про такие фармаванні барацьбы з п'янствам моладзі не чулі. Зато у 4-й поликлініцы далі телефон наркалагічнага падлеткава кабінета, дзе на ўпрос вядзецца лячэнне маладых п'яніц. Паводле фельчаркі, моладзь п'е ўсё больш. Усё часцей бацькі прыводзяць на прыём непаўналетных аматараў зялёнага змія.
Не магу вам сказаць, самая младшая, ну, лет 12 дзеці.
Что не пили?
Пила с водкой, джин-тоник. Вообще, в основном, старшие им наливают, конечно, постарше. Ну, любопытство иногда попробовать. Видят, как взрослые распивают.
Шчасце, калі чалавек паспявае зразумець, што ягонае п'янства, напэўна, згубіць і ягонае дзіця. Паэт Адам Глёбу скінуў піць і дае такія парады тым, хто хоча стаць на цвярозы шлях.
Асноўная праблема всіх п'яніц,
что они вельми любят себе. И они в этом свете больше никого, кроме себе, не любят. Это такая форма эгоизма. И тому, как кинуть пить, треба вынести проблему с себе. Треба поглядеть, кому ты в этом свете больше потребный, чем самому себе. Вот когда ты человека некого полюбил, личишь, что дитя треба выховать, заниматься внуком, женщинами, кем за угодно. Главное вынести проблему с себе. Когда ты выносишь себе, не только занимаешься собой, тогда пить кинуть легче. И тогда и махчимо кинуть. А так не кинешь.
Адмысловцы подказваюць, крызіс хоць і мабілізуе чалавечыя якасці, але саміх людзей часта раз'ядноўвае. Чалавек рабіў на заводзе, быў часткай калектыву, а як звольнілі, дык сядзіць дома сам насам з бядой. Як быць, калі не хапае сваіх сіл і не дапамагае дзяржава? Хтось звяртаецца да рэлігіі, хтось да грамадскіх арганізацый. А вось таварыства ананімных алкаголікаў гэта своеасаблівае спалучэнне рэлігіі, грамадскай ініцыятывы і асабістых намаганняў. У Беларусі дзейнічае болей за 60 групаў ананімных алкаголікаў, а яшчэ 20 гадоў таму не было ніводнай. Координатор Республіканскага аб'яднання ананімных алкаголікаў Владимир Клімаў скардзіцца, у Польшы каля 2000 такіх груп. Там дзяржава ім рэальна дапамагае, а ў Беларусі хаця б утрымацца на сённяшнім узроўні. Арганізацыя бедная, грошай на інфармаванне пра сваю дзейнасць не стае. Паводле Владимира Клімава, ад п'янства можна вылічыцца толькі свядома кінуўшы піць. Што да лекараў, якія запаланілі газеты рэкламай сваіх паслугаў па вывядзенні запою ці кадзіроўцы, координатор ананімных алкаголікаў лічыць іх махляр.
На чужой болезнь зарабатывают очень большие деньги. Близкие родственники, они готовы снять последние штаны, извиняюсь за выражение, и, как говорится, продать их, чтобы выздороветь. Но это же иллюзия, кодировка.
Владимир Клімаў не взялся отказать на пытание, тем более стануть пить белорусы в связи с кризисом. Потлумачил, что у лику алкоголиков их анонимные браты не ведут. Кризис – это заусёды и рост ценов. Дыкти поплывая на колькость выпитых белорусами уздым коштов алкоголю. Отказ письменника Владимира Орлова.
Сгадывается один анекдот. Как пришла наставница и каза, Вовочка, партия приняла постанову про повышение коштов на горелку. Ты повинен радоваться тому, что теперь твой тата будет. Вовочка заплакаў, кажа, не, я буду менш есці.
Владимир Орлоў дадаў, што гэта хіба больш тычыцца Вовачкі з іншай краіны, а беларускі тата пра свайго Вовачку, спадзяецца пісьменнік Орлоў, усё ж не забудзе.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Сталі вы апошнім часам болей ці меней піць алкаголь? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёва.
Народ у нас всегда любил выпить. Вне зависимости от кризиса он найдет, что выпить. Я большой тенденции не вижу ни в лучшую, ни в худшую сторону.
Я думаю, да. Потому что кризис, повышение цен как-то экономическими какими-то проблемами пробуют заглушать.
Пьют больше. Пьют самое вот такое дешевое, то, что им по состоянию. Потому что они же пьют каждый день. Они же превратились в алкашей. И выхода нету другого. Наверное, от жизни не сложилось. Жившийся в многих.
Кризис, батюшка, кризис, мы стали пить больше.
Если люди морально устойчивые, то, конечно, они стараются выжить. А вот которые, малейшая какая-то неприятность, особенно тут, у которых бизнес, мне кажется, начинают пить. Стараются этим все свои проблемы решить. Покрепче, чтобы уже подействовало.
Наверное, меньше. Незачем им будет пить уже, как-то будут деньги экономить уже, думать, как-то на хлеб заработать. Не будут уже свою копейку считать, уже лишней копейки их не будет, поэтому придется им меньше выпивать, конечно же.
Но это же все. Это каждый может спиться. Работать надо. Пить – это не выход из положения. Ну и что кризис? Вот я на пенсии работаю. Ну что мне кризис? У меня земля есть, я выращиваю летом. Не надо лениться, кризис, и не помрем.
Кризис, по-моему, тут ни при чем. Вряд ли это влияет, потому что я считаю, что это дело каждого личное, но прежде всего своя собственная.
Тот, кто пил, тот и будет пить. Кто не пил, тот вряд ли. Раньше я была более лояльна к выпившему человеку, а сейчас терпеть не могу.
Все это началось давно. Все люди в свете пьют вино, а некоторые из людей живают стоя, что мощнее. Я не хочу тебе хлусить, сказать, что это дрянно пить. Олега право медь казав. Я вирішив поспробовать.
Без тяжкості починається сонце, не реже в очі, а усміхається, вітається, починаються небачені зміри.
А що ж це два такі світлі?
У вершиню познав себе приєщення.
Що це за прикол, скарози помідор?
Стоп, нема подставав для гадкого янку. Я откинув тінь, саня мой день, день без горелки. День без горелки. День без горелки. День без горелки. Бутерку не купив, зекономив гроші. Это все равно, что сам заробив. Який хороший, а жена приємна самому. Без горелки йти додому. Не видав першиню на сумне дети, больше не ховать. Усміхаться не соромиться, зуби показать. При власним подиху не стіснить, что там за модный по сезону. Хай буде босс, когда жонки нема. Захотела б, что я на, я пісок у кишені вынял. На тобі, на. Гуляй собі, купляй собі, тільки мене не нервуй. Бо у мене день без горелки. День без горелки.
На хвалях нашої свободи пісня «День без горілки» у виконанні Олександра Помідорова у Мінську, 22 години і 46 хвилин. Сьогодні гурт середньовічної музики «Старий Ольса» презентував свій новий 9-й по ліку альбом. У ім собрана танцювальна музика від позднього середньовіччя до раннього барокко, занотована у Великім князстві Литовським, так званий зборник «Полоцький сшиток» і у країнах Західної Європи. Назову альбому дав маловідомий дагэтуль білоруський танець «Дригула». На презентації була наша кореспондентка Валентина Аксак.
Демонструючи пресі новий диск, керівник гурту Змітер Сосновський зазначив, що на ім «Старий Ольса» упершиню грає музику барокко. Адмислова для гэтага довялося замовіць 5 новых, адпаведных часу стварэння музыкі, інструментаў. Іх зрабілі паводля барочных гравюраў беларускія майстры Валер Зянкевіч, Тодар Кашкуревіч і Сергей Смут. Але захоўваючы аўтэнтызм інструментаў, музыкі дазволілі сабе ўласныя імправізацыі. Змітер Сасноўскі патлумачыў прысутным такі творчы падыход.
Мы ўпершыню сабе дазволілі насуперак многай крытыцы з боку акадэмічных музыкаў не проста взяться за барокко и выполнять его на аутентичных инструментах. То есть, каждая композиция обґрунтована, какие инструменты в этой композиции звучать. Але еще и зрабить своего уровня аранжировки, не подобные на академичные, какие поводле опошних наших доследований могли присутничать и такого вида импровизации могли присутничать в той части.
Альбом складзены з танцавальных мелодый. Канцэртная прэзентацыя адбудзецца 14 лютага ў залі «Менск». Пляцоўка гэтая вядомая тым, што ахова і міліцыянты сурова спыняюць усялякія спробы публікі пусціцца ў скокі. На такую акалічнасць спадар Сасноўскі зазначыў наступнае.
Гэта складанасці, нюансы нашага беларускага шоу-бізнесу. Я не ведаю, чаму так клалася. Таму што в гэтай залі, як вядома, танчыць немагчыма, а людзі захочуць, якія ведаюць гэтыя танцы. Таму што мы даўно іх выконваем, але запіс цягнуўся вельмі доўга і толькі зараз скончылі. І многія прадстаўнікі танцавальнага гурта рыцарскіх клубаў гэты танц ужо развучылі.
А вось лютніст гурту Ілля Кубліцкі лічыць, што канцэртная заля «Менск» якраз адпаведная.
Клубы ходзяць 90% гэта моладзь, а ў залі ходзяць усё ж такі і моладзь, і больш сталае пакаленне людзей. Таму хацелася б прэзентаваць гэты альбом больш шырокаму колу людзей.
Альбом «Дригула» выдадзены пры падтрымцы згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» і фундатаркі з ЗША Ірэны Каляды Смірновай. Растыражавала дыск «Беларуская музычная альтэрнатыва». У афармленні вокладкі выкарыстаны малюнак 17-го стагоддзя, які захоўваецца ў музеі кляштару Брыгітак у Горадні.
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 22:50 гучить композиция з апошняга альбому гурту «Старый Ольса» «Дрыгула».
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спречный погляд, коментар без оглядки на политкорректность.
Усё это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу.
І завтра у нашому ефірі блог Костуся Бондарука «Чотири пожаданні новому патріарху». А зараз на черзі огляд завтрашнього недержавного білоруського друку. Зім Ягор Майорчик.
Бабруйський кур'єр з бараку у трущоби. У Бабруйську є барак. Два роки тому перед дажинками у ім зробили ремонт. Зараз городські влади вирішили гети барак знести, розповідає журналіст Віктор Качан.
Ті, хто не приватизував квартири, не отримали нові квартири, а ті, хто приватизував, їх городські влади вирішили оцілити. Причому у таке жилье, яке нашмат горше, ніж тим бараку, в яким вони дагетуль жили. Дом, якому 110 років. І по плану, раз 10 років його будуть знати. Отримовується так само часове жилье. Жихари змагалися з чиновниками, дійшли до старшини облвиконкома Батури. До Нового года нове жилье Батура пообіцяв, поки обіцяння гэта не виконане.
Газета «Слонімська». Слонімці не хочуть жити на вулиці ім'я Петра Войкова, який знищив усю сім'ю апошнього російського цара Миколая II і якого білорус Борис Каверда забив у 1927 році у Варшаві. Жихари збирають підписи за перейменування вулиці Войкова. Ёсць прапанова назваць вуліцу імёнамі вядомых слонімцаў Міхала Валовіча, Антона Німанцевіча альбо Войцаха Пуслоўскага. У разгар эпідэміі грыпу ў слонімі немагчыма прайсці флюорографічнае абследаванне, распавядае мясцовы журналіст Сергей Чыгрын.
Слонімскія стацыянарныя флюорографічныя кабінеты і ў раённай паліклініцы, і ў гарадской на мінулым тыдні поўнасцю не працавалі. Няма ў горадзе і раёне плёнкі. Плёнкі нема нават у Гродні, на аптэчным складзе.
Начныя матыліцы ёсць не толькі ў сталіцы. Наша ніва ў адным толькі пухавіцкім раёне знайшла некалькі дзясяткаў путанаў. Тыднёвік таксама аналізуе, што ад батэ засталося. Аб'ектыўная, але горкая рэальнасць беларускага футболу. Унікальную каманду раскупілі. Віталій Радзівонаў і Геннадзь Блізнюк выступаюць за клуб другой нямецкай бундэслігі Фрайбург. Міхаіла Сівакова за 800 тысячаў еўра набыў італьянскі Кальяры з востраву Сардінія. Не губляюць надзею працаўладкавацца за мяжой Сергей Крывец і Ігар Стасевіч. Сезон 2009 з батэ пачне ў абноўленым складзе. Грошай на суперкаманду пакуль няма.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Шкада людзей, якія стаяць, сядзяць, млеюць у велізарных чэргах, каб трапіць на прыём да чыноўніка. Асабіста я ў такіх выпадках не цярплю. Зайду ў кабінет, і справа заканчваецца скандалам. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях у сераду, а зараз на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Сергей Навумчык.
Информацию про махчимое подписание Лукашенком и Медведевым у Москве погоднение об суместной ахове вонковой мяжи так званой союзной державе у поветренной просторы и створение одной региональной системы супрацьповетренной обороны, комментуя Змитер.
Беларусь была і застаецца стратэгічным вайсковым плацдармам Москвы, і каб утрымаць яго, Москва пойдзе на любыя саступкі Лукашэнку.
Паведамленне пра пачатак рассакрэчвання архіваў КДБ Украіны каментуе аўтар допісу, які падпісаўся як дысідэнт.
Гэта азначае, што кіраўніцтва Украіны гатова абнародаваць імёны агентаў НКВД КГБ, прызнае дзейнасць гэтай арганізацыі злачыннай і адмаўляецца несці адказнасць за ўсё, што зрабіла Лубянка ў Украіне. А ў Беларусі тайны КДБ свята захоўваюцца. Значыць, доля адказнасці за рэпрэсіі, пачынаючы аж з 30-х гадоў, кладзецца і на цяперашняе кіраўніцтва Беларусі, і на супрацоўнікаў спецслужбаў.
На інфармацыю пра магчымае прызнанне афіцыйным Менскам паўднёвай Асетыі і Абхазіі рэагуе наведнік форуму, які падпісаўся як нацыяналіст.
Наступнай ахвярай драпежнай імперыі можа стаць сама Беларусь, і па закону бумеранга знойдуцца марыянеткі Расіі, што прызнаюць анексію нашай краіны. Здрада нацыянальным інтарэсам спародзіць здраду другіх у адносінах да нас у свой час.
Сюжэт беларускага тэлебачання пра прызыў Франка Вяшоркі і Івана Шылы, аўтары якога спаслаліся на службу ў войску брытанскага прынца Гары, каментуе Алесь.
Абсалютна ясна, што служба ў войску брытанскага прынца Гары ці беларускага прынца Віктара Лукашэнкі адрозніваюцца ад службы беларускіх апазіцыйных актывістаў.
Піша Арт.
А хто абверне на тым жа БТ ўсю гэтую хлусню, што яны паказалі? Хто дазволіў гэтаму БТ зневажаць прыстойнага чалавека? Хто дазволіў ім урывацца ў прыватнае жыллё і хапаць чалавека? То адпусцілі, то лавілі. Гэты здзек адбываўся так доўга і на вачах усёй краіны. Цяжка нават уявіць, што ў сэрцы сваім сёння адчувае Франак. А апазіцыя ў гэтым выпадку паказала сваю маладушную здрадніцкую сутнасць. Калі ўжо свайго сябра кінулі на здзек, дык што казаць пра нас, пра народ?
З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Вольга Краткевіч і Сергій Навумчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, неўзабаве выпуск навінаў, а зараз я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з ягонай музычнай перадачай.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні Ірыны Дарафійчук, аўтаркі, якая перамагла ў конкурсе «Гітара свабоды». Як гэта часта бывае ў нашай культурнай прасторы, аўтары вельмі часта пачынаюць пісаць па-расейску, але чамусьці ў рэшце рэшт беларуская мова перамагае. Цудоўная заканамернасць.
Я не памятаю канфлікта такога, як бывае звычайна ў дзяцей, калі яны пачынаюць вот у школе вучыць беларускую мову, і калі яны кажуць, што вот на што мне гэта беларуская мова, гэта кепска. Я думаю, што гэта ўсё ж такі вот ад маці, тое, што беларускую мову я ўспрыняла як школьны прадмет, гэта таксама як рускую. Другі момант, гэта тое, што ў мяне адна бабуля вот з Берасцейскай вобласці, яна размаўляла вот на сваёй такой вот амаль паляшуцкай гаворцы. Другая бабуля ў мяне з Полатчыны, і яна гаварыла на полацкім дыялекце. Маці з намі размаўляла па-расійску з дзецьмі. І, у прынцыпе, усе вот гэтыя як бы мовы, я іх паміж сабой адрознівала, я разумела, што гэта не адна і тая ж мова. Яны паміж сабой не блыталіся, і ў той жа час яны ўсе былі раўнапраўныя, усе мелі права на існаванне. І, зноў жа, я лічу, што гэта ў нейкім сэнсе заслуга маці, гэта тое, што вот беларуская мова, якая прыйшла, у прынцыпе, са школы, яна не была такой вот нейкай чужой. А свядома перайшла, вот, скажам, на беларускую мову, я ўжо досыць дарослым, зноў жа, узросце, дзякуючы Караткевічу і дзякуючы такой сітуацыі ў Полацку, калі я ўжо пачала пісаць вершы і хадзіць на полацкае літаратурнае аб'яднанне, сустракаліся, там размаўлялі, і яны мне ўвесь час гаварылі, што трэба выбраць мову, таму што нельга пісаць на двух мовах. У прынцыпе, мне не зразумела па вялікім рахунку, чаму нельга, але, ну, калі ўжо на тое пайшло, то я проста так вызначылася ў бок беларускай мовы і, в прынцыпе, там і засталася.
Калі ноч сляпая вандроўніца, сярод белага дня прытуліцца, вось дык радасць тым, хто ўмовіцца, навакол збярэцца, расчуліцца. Як падыме торбу дарожную, як раскрые рукой асцярожнаю, будзе сэрцу аб што параніцца, вось дык радасць тым, хто застанецца. А
далі, угледівших досвідкам, пов'язуть дорогою укатаних. Ясних зорок срібний я розсипи, у вачок запаляться матових. Калі ночь сляпає, вандровниця сярод бєрів.